Дорогие друзья, добрый день. Мы продолжаем 34-й лист трактата Юма, Дафа Йоми. И нам осталось в Мишне на Ламед Алеф Амуд Алеф прояснить два момента. Итак, Мишна говорит, что «Ктойрис шельбена арбаем», то есть дневное воскурение благовоний, оно было «бен эйворим ленесохи», между приношением расчлененной туши, да, частей расчлененной туши постоянной дневной жертвы и ее винными возлияниями. Это первый закон, который мы сегодня проясним. И второй закон, который мы проясним, это Кракоэн Годоль, первосвященник. Если он был закену истенис, да, если он был либо старый, либо изнеженный, а мы ему подогревали воду. Да, и как мы говорили, подогревали, мы сказали, что ему бросали горячие такие железные болванки для того, чтобы в микву, для того, чтобы вода чуть-чуть была, не была такой ледяной, была леафикциносом, немножко поменять их холод. Так мы пояснили. Вот этот момент мы тоже проясним. Вот это два закона, которые нам нужно сейчас на 34b прояснить. Итак, мы на 11 строчке на 34а. И Гемара здесь цитирует эту мишну на Ламед Алеф Амуд Алеф, Амуд Бет, на 31а, Б. На 31б она цитирует мишну. И вот мы начнем пояснять. Вешельбена арбайма и так рейва бен эйворим ленесохим. Ктойрес шельбена арбаем. То есть воскурение благовоний дневное приносилось между частями расчлененной постоянной жертвы и несахим, и ее винными возлияниями. Задает Гемара вопрос, моно, гани, миле. Откуда эти слова? Откуда эти слова, что порядок меняется? Почему? Потому что утром, на самом деле, порядок был другой. Значит, утром воскурение благовоний было сначала, да, а потом были эйворим, да, часть ли расчлененной этой жертвы, вот. А сейчас мы этот порядок поменяли, да, мы говорим, что сначала эйворим, сначала воскуряются на большом костре эйворим, эти части постоянной жертвы, а потом только приносится ктойрис, да. И потом минха, да, и потом несохим. Минха имеется в виду мучная часть, и несохим и винная часть, да, постоянная жертва. Так еще раз, значит, утром у нас идет кторет, воскурение благовоний, потом разделанная туша на жертвенник идет, потом есть мучное, потом мы говорим хавитин, мучная часть первосвященника, и дальше несохим, дальше винная. А днем, с дневным жертвоприношением, порядок менялся. И порядок менялся на части расчлененной жертвы, потом воскурение благовоний, потом мучные постоянные приношения вместе с приношением первосвященника, и потом несохим. Да? То есть вот кторет и эйворим, они менялись порядком. Благовония и части утренней и части постоянной жертвы, утром были сначала благовония, потом части жертвы, а днем были сначала части жертвы, потом благовония. Вот вопрос, почему этот порядок менялся. Да? На вопрос, который вы можете задать, собственно говоря, почему нам так важен этот порядок, почему мы так вот занимаемся этими деталями, нужно на самом деле понять, что за всем этим порядком стоят огромные глубокие вещи. То, что мы их в рамках Дафа Йоми не освещаем, это не значит, что их нет. Это просто нужно понимать, что как бы этот порядок, он учится из Торы, что он имеет огромное значение. За ним стоят огромные Содота Тора, тайны Торы. И, конечно же, нужно в них погрузиться, нужно в них разобраться. Понятно, что за всем этим, за этой вроде бы вопрос, как бы такой сухой как бы изложением, таким, порядок такой, за этим стоят какие-то глубокие вещи, которые просто в рамках такого немножко быстрого темпа, да, Дафа Йоми, мы не всегда можем привести. не всегда можем успеть, не всегда можем найти, не всегда можем знать. Это как бы нужно понимать. Но, с другой стороны, нужно абсолютно четко осознавать, что за этим стоит что-то очень глубокое, что-то очень важное. Окей, задает Гемара вопрос. Мона хани мили. Откуда эти слова? Омар Раби Йоханан, сказал Раби Йоханан, домар кро, ибо сказал стих. Мы поподробнее сейчас остановимся на этом стихе. Почему? Потому что здесь очень важно, в принципе, это разобрать. Давайте почитаем. Почитаем Тору. Итак, в главе Пинхас, в 28 главе книги Бамидбар, написано так. «Ведабер Ашем эль Моше леймор, говорил Всевышний Моше, говоря, Цавед бне Исраэль, повели сыновьям Израиля, вамар талэм, и скажи им, эт курбани лахми, мою жертву, хлеб мой, лейшай, для огней моих, рех нихойхи, аромат, или запах аромата приятный, тишмиру, сохраняйте, лякривли, приносите мне бемуадо, все вовремя, да, все вовремя. Понятное дело, что благовоние, приятные запахи, это все некие аллегории, которыми Всевышний тоже пользуется, чтобы мы поняли. Но жертвенник называется, что он ел, да, и на жертвенник нужно было на вот эти органы жертв, туши расчлененные, нужно было солить ее солью, потому что как бы мясо без соли не едят. И она сгорала на жертвеннике в огне. То есть как бы вот это вот все эти вещи, вся эта символика, она имеет огромное значение. Но мы сейчас как бы занимаемся какой-то технической деталью, техническим описанием этого всего процесса. Но понятно, что за этим стоят какие-то глубокие вещи. Вот, с одной стороны. С другой стороны, это не значит, что Всевышнему нужна еда, что Всевышний что-то там, ему нужны эти ароматы. Это понятно, что это определенная аллегория. То есть Всевышний какими-то нашими понятиями пытается оперировать для нашего восприятия, возможного, для возможности нашего восприятия. Вамарта Аллохем, и скажешь им, да, опять же, текст Торы, зео ише, вот огненное приношение, ашер такриву ла ашем, которое вы принесете Всевышнему, квасим бней шана, овечки годовалые, тмимим цельные, шнаим лаем, две в день, ула тамит, жертва всесожжения постоянная. То есть две овечки мы должны принести каждый день. Эсаке весыхат, овечку одну, тасе бабокер, да, барашка на самом деле, да, барашка одного принеси бабокер, утром. В это кевеса шини, а барашка второго та себе на арбаем. Принеси между моментом, когда солнце склоняется к тому, чтобы вечереть. То есть во второй половине дня. Ва асирита айфа и 1/10 эйфы, то есть те же 43 целых и 1/5 яйца по объему муки. Солет леминха. Высококачественные муки для мучного приношения минха. Блулаба шемен, смешанное с маслом, катит. Хорошо, хорошим маслом. Рыви тагин, 1/4 гина. Улад тамид, да, жертвоприношение постоянное. Хаасуя бехар синай, сделанное на Синайской горе, тоже надо толковать. Лереах нихоях, для аромата приятного. Ише, всесожжение или сгорающее, ла ашем, для Бога. Вынеско рави тагин. И возлияние винного 1/4 гина лакевес хайхад. К овечке одной. Вот сейчас мы будем как раз этот стих толковать. Бакойдеш в святости или в святом. Асех несах. Да, возлей. Шейхор. Несах шейхор. Она должна быть обязательно пьянящая. Лашем. Для Бога. Все должно быть возлияние пьянящее. То есть только вино сбродившее, оно кошерное для того, чтобы быть возлитым на жертвенник. То есть если у вас есть виноградный сок, только что выжатый, он не кошер. Веса кевеса шини и барашка второго. Тасе бина арбаем. Сделай его днем. Кеминхата бокер, как мучное приношение. Сейчас Гемара будет это толковать, поэтому я специально обращаю на это внимание. Хабокер утром, утреннее, у кониской, и как возлияние винное, тасе делай, будешь делать, ище всесожжение реях нихоях, или огненная жертва, да, реях нихоях, аромат приятный лашем для Бога. Убьем ашаббат, и дальше про субботу. Окей, уже в субботу есть еще две, еще два барашка дополнительно. Беседа. Значит, это мы закончили с питанием жертвоприношением. Так вот, что здесь написано? Написано в восьмом стихе, это кевес ашини, барашка второго, таасеби нарбаем, делай днем. Кеминхата бокер, как мучное приношение утром, у кониской, как винное приношение, таасе, делай его. А с гемара сейчас будет объяснять, как толкуется этот стих. Сказал Раби Йоханан, сказал стих Торы, «Кеминхата бокер, как мучное приношение утреннее, вехениской и как возлияние винное, тасе, делай, маминхата бокер, как утреннее мучное приношение, кторет кодемет ленесохи, должно быть воскурение благовоний раньше, чем винное возлияние». Афкан, также и здесь, к тойрес, воскурение благовония должно быть койдемес ленусохим, раньше, чем винное возлияние. То есть, мы учим, да, что к тойрес обязательно должно быть раньше, чем несохим, да, и чем минха. То есть, точно так же, как к тойрес, оно раньше утром, чем минха и несохим, также оно должно быть к тойрес раньше, чем минха и несохим, чем мучная и винная часть дневного приношения. Но, интересно, и малехалан, как раньше, то есть утром, к тойрес койдемес лейворим, что воскурение утром, оно раньше, чем и приношение частей расчлененного животного, постоянной жертвы. Афкан койдемес лаворим, тогда и днем оно тоже должна быть к тойрес, воскурение раньше, чем... Нет, не так. Миктив, разве написано кеевреа бойкер, что дневная жертва должна быть как расчлененные части туши утренние, написано каминха сабойкер, как мучная часть утренней жертвы. Каминха сабойкер должно быть подобие сохраняться порядок с мучным приношением и винным утренним, но велой каеврея бойкер, но не как порядок приношения органов утренних. Вот так учит гемара, что дневное приношение сохраняется его порядок, начиная от мучной части и винной, а поскольку все должно быть как мучное приношение и как винное приношение, значит все остальные, то есть какая основная часть, кровь и приношение органов, должно быть по-другому. Какое по-другому? Значит, оно должно быть до приношения воскурений благовоний. Вот это вот такая логика у Раби Йоханана. Это здесь стоит точка. Теперь говорит гемара такой вопрос. Тану Рабона. Учили мудрецы. Вениской ревиис аин. Что винное возлияние должно быть 1/4 гина. Собственно говоря, как там написано, читаем еще раз этот текст. В Торе написано так. Вениской ревиис аин. И винное возлияние 1/4 гина ла кевес ха-айхат на одну барашку. Теперь, как мы это будем учить? Задает гемара такой вопрос. У нас интересный спор. И ламед шель шахарит нас обучает утреннее, наоборот, нас обучает для утренней шель шахарит мишель арвис из вечерней, что точно так же, как вечером нужно винное возлияние, так же и утренняя жертва требует винного возлияния. Где написано оно? Оно написано про кевес эхад, про некий один, как написано, да? Венеской ревис аин ла кевес эхад, на одного барашка. Да? Про какой кевес эхад здесь говорится? Про какого одного барашка здесь говорится? Говорит Гемара, мы говорим про дневную жертву. И учим на утреннюю. Приходит Реби, говорит наоборот. Реби оймер, Реби говорит, арвис, вечерняя мишель шахрис, учит из утренней. Вечерняя учит из утренней. Это интересный спор. Про что в этом стихе говорится? Что это за кевис и хад? Один барашек, да? На который нужно принести винного возлияния 1/4 гина. Это утренний, и тогда дневной тоже. И это так считает Реби, да? А мудрецы говорят, нет, это дневной и утренний тоже. Вот Гемара, бишлема ли рабона? Рабона мы можем понять. Понятна позиция мудрецов. Бишлема. Понятно ли рабона по мудрецам? Хайби томичель бен арбаем кси. Что этот стих говорится про томичель бен арбаем, про дневную жертву. Ла кевес эйхад. Тот кевес, который был эйхад, которым... о котором говорили до этого. Последним, как говорили бараши, дневной. Элю ле рэби май тайма. А по рэби, почему он говорит, что дневное учит из утреннего? Кто сказал, что в этом стихе не говорится про дневной? Омар раба бар ула, сказал раба ула, омар кра, сказал стих Торы, ле кевес айхат. Здесь написано на одного барана. Рэби говорит, эйзе кевес шинэмар бо айхат. Что это за баран, про которого написано, что он айхат, один? А вомер зета мишель шахар, это имеется в виду утренний. Утренний он, про него написано, что он один, единственный такой, да. Говорит мудрецы, вырабонан май эхад. А как мудрецы учили это слово эхад, баран один? Эхад имеется в виду миюхад шебейдрой, особый в его стаде. В Реби, а Реби учит, что нужно приносить именно особых из стада баранов, из того, что написано в Торе еще один стих. Мимувхарны дареха. Из самого избранного в твоих обетах Рэби это Навка выводит. Здесь написано в Торе так, в книге Творим. «Ваяма кома шер ивхара шем лойкехем». И будет то место, которое выберет всесильный Бог ваш. «Лешакен шмошам». Присутствовать именем его там. «Шама тавию» туда принесете. «Эсколя шеру нухиме цаве эсхем». «Все, что я повелеваю вам», так говорит Моше Рабейну. Олатехем, ваши жертвы всесожжения, везивхехем, ваши животные приношения, масротехем, ваши десятины, утрематхилхем и ваше вознесение. Вехоль мивхар нидрехем, и всякое избранное ваши обеты. Ашертидру лашем, которые вы будете обещать Богу. Так написано. Так Моше Рабейну говорит, нужно приносить мимувхар нидреха, из самого избранного ваших обетов. Так отсюда мы учим, что нужно приносить избранные. Реби говорит, Мат, я оттуда учу, что нужно приносить самое лучшее в своем стаде. Верабона. Мудрецы же говорят, недостаточно оттуда учить. И там написано про недер, добровольная жертва. А мы сейчас говорим, что он должен мувхар давать самые избранные и из там, где он обязан. Хад бы хойвай. Нужно один раз написать про обязательные жертвы. Вы хад бы недова, один про добровольные. В Црихе, и нужно написать в двух местах. Почему? Потому что если ты напишешь в одном месте, ты скажешь, окей, добровольная жертва, ты сам хочешь дать Богу, так ты должен дать самое лучшее, потому что ты хочешь дать хороший подарок, давай самое лучшее. Кто-то дает, всякий, кто дает подарок, он хочет дать, чем больше, чем лучше, тем лучше. Чем качественнее, тем лучше. И поэтому нужно обязательно написать, что давай самое качественное. А с другой стороны, нужно написать, что обязательная жертва, она тоже должна быть только качественная, только самая лучшая. И поэтому невозможно учить из того, что в Торе написано, добровольные жертвы давай самое лучшее, говорят мудрецы, что и обязательную жертву нужно давать самое лучшее. Поэтому здесь должно быть написано, что должен быть эхад миюхад, да, особый баран. Да. А о чем здесь идет речь? О дневном. Да, дневном. И из дневного барана мы учим, что и утренний баран тоже требует винного возлияния. Задайте мне вопрос, какая нам разница, что из чего учится. Опять же, ответ, который мы вам до этого давали, что понятное дело, что есть у всего этого навкамина какой-то смысл. Мы разберемся, когда будем глубже это понимать. Окей, говорит Гемара, второй закон, который мы обещали сегодня разобрать. И моя Куэн Гадоль, если первосвященник был Закену Истанис, если он был старый или изнеженный, как мы кошерным образом подогревали ему воду, чтобы ему было не так холодно. Говорит Гемара так. Таня, ом Раби Юда, говорил Раби Юда в Брайте, а шишьёчель барзель, болванки железные, гою михами меры Йом-Кипурим. С кануна Йом-Кипура клали на горячие угли болванки железные, и они там грелись, и потом их, перед тем, как ему надо было окунаться, бросали в эту холодную воду, и она становилась чуть теплее. Уматилим литох цойнен, и бросали их в холодную воду, когда еще тафик циносен, для того, чтобы изменилась их температура. Задает Гемара такой вопрос. Вало мицаров. У нас же получается, да, что он эти болванки закаляет. Да? Лицарев это закаляет. То есть у меня есть горячее раскаленное железо, я его бросаю холод. Как известно, таким образом закаляется сталь. А почему это можно делать? Получается, что я эту болванку закалил в Йом-Кипур. Лама зе мутар. Почему это можно? Отвечает Гемара так. Омар Рав Биби. Сказал Рав Биби. Шило и геалициров. Она не была до такой степени горячей, эта болванка, чтобы, окунувшись в холодную воду, она закалилась. Она была просто чуть-чуть нагретая на углях, но она не была раскаленная до бела или до красна болванка, что только в этом состоянии, окуная ее в холодную воду, ты ее закаляешь. Абай Омар, Абай говорит, афилю теймаши и гелицеров. Даже скажем, предположим, что она была на уровне раскаленности, как будто бы она, ну, такая, что ее можно закалить. Все равно ее можно было бросить. Почему? Добр шейну мискавен мутр, поскольку то, что он не намеревается, это можно делать. Что имеется в виду? Человек не намеревается сделать запрет Торы, и он делает то, что ему нужно. Например, бросает болванку в воду. И при этом болванка раскаляется. Но он не собирается закалять болванку. Он собирается чуть-чуть сделать воду слишком холодную, сделать ее чуть-чуть теплее. Но у него нет совершенно никакого намерения, нет никакого никакой цели закалить эту железную болванку, которую он использует в качестве подогрева для своей воды. А поэтому он говорит, Абай, добр шейну мискавен, то, что он не намеревается делать, это мутар. Задает Гемара вопрос, ми омар Абай, ахи, разве Абай мог такое сказать? Ватане, вот ведь мы учили в Брайте. Бесар орлосы. Зачем написано в Торе, что нужно в восьмой день срезать плоть его крайнюю или орлоса, имеется в виду плоть его, мясо его закупоривающее. Слово орла это то, что что-то закупоривает. Зачем нужно срезать мясо закупоривающее? Зачем нужно писать слово плоть или мясо дополнительный раз? Да, можно было писать просто срежь орлосу, срежь ему то, что называется орла. Зачем нужно писать бсар орлосы? Это нас обучает. Это слово, оно употребляется еще раз по отношению к телу человека, когда на теле человека есть багерет, то есть белое пятно. И это белое пятно, оно тоже находится, оно называется бсар багерет. И написано, что его нельзя резать. То есть человек не может взять, не хочет эту процедуру очищения от этих белых пятен сложную. Он берет просто, да, вырезает себе этот кусок кожи и уходит. Асур, это запрет Тор. Это запрет Тор. Теперь, но если у него есть обрезание на этом месте, нужно сделать, да? Тогда можно сделать обрезание, например, родился ребенок с таким пятном. Да, и нужно ему сделать обрезание прямо на этом пятне. А, есть запрет срезать багерет. есть запрет срезать Бахерет, кроме случая с обрезанием. Так вот, это слово бсар-бсар, да, плоть-плоть, это обучает нам нас тому, что можно делать обрезание, даже если есть это белое пятно на том месте, где собираются сделать обрезание. Говорит Гемара, афилу бы маком шиеш шам Бахерет, якутс, может резать. Диврей Раби Ише. Так говорил Раби Ише. Говорит Гемара, вавинен ба. И задают вопрос по поводу этой брайты. Кро ламали. Зачем мне нужен стих Торы для того, чтобы этому учить? Значит, без стиха Торы я бы сказал, что что? Что нельзя срезать. Значит, везде, кроме этого случая, если я не намереваюсь сделать запрет Торы, но нечаянно его делаю, да, имея другую цель, запрет существует. И только там, в этом случае, есть исключение, Тора пришла и сказала, я разрешаю тебе срезать, дабы сделать обрезание. Значит, во всех других случаях, если я нарушаю запрет Торы, даже не намереваясь его сделать, значит, запрет существует. Веомар Абай. И сказал Абай. Ле Раби Юда домар дова шейн мискавен осур. Абай сказал, что это идет, необходим этот стих, по мнению Раби Юды, который говорит, что-что, когда человек делает запрет Торы, даже не намереваясь, он все равно существует. И по Раби Юде есть единственный случай, исключение, это вот это обрезание на этом белом пятне. Ну, аз гани мили бхоля тойра куло. То есть, Абай в принципе согласен, что всякий раз, когда есть запрет Торы, даже не специально нарушаемый, он существует, по мнению Раби Юды, по крайней мере. Отвечает Гемара, здесь у нас Абай говорит «Хани мили бихоля Тойра кула» во всей Торе. А валь хохо, но здесь «Цируф драбонен» – все это закаление, оно не по Торе. Это не запрет Торы. Там срезать запрет Торы, здесь это не запрет Торы. Поэтому там, где человек не намеревается, даже Раби Юда будет согласен, по мнению Абай, что это будет мутор. Человек не намеревается закалять. Закаление здесь, оно будет только запретом мудрецов, и поэтому здесь он имеет право закалять. Бросать эти болванки, поскольку закаление здесь, закалка этого металла, это будет только запрет мудрецов. Тут есть огромный Тосфот, который занимается этим вопросом. Что это за цируф? И Тосфот приводит такое гирсу. То есть Раши говорит, что так логурсим, не пишем в Геморе, что эн швуд бы мигдаш, нет запретов мудрецов в храме. А Тосфот, да, пишут и говорят, что да, нужно писать в Геморе, что запрет мудрецов так и здесь существует. Абай говорит, что поскольку это храм, то, как мы учили в трактате Ирувин, в храме не было запрета мудрецов. И поскольку это было, эта закалка этого металла была только по запретам мудрецов, поэтому здесь было разрешение. То есть, по Тосфот получается и по их написанию, сделать точно так же дома, если у тебя будет раскаленный кусок металла, да, это будет запрет мудрецов. И поскольку дома запрет мудрецов существует, это не храм, поэтому это будет запрещено. Интересный момент, который еще здесь задают, да, комментаторы, это почему это не называется потушить? Ведь если у тебя есть горячая болванка, и она раскаленная, оставь закаление металла. Сам факт того, что ты тушишь этот огонь раскаленный, да, который есть на этой баллонке. Почему это можно сделать в Йом-Кипур? Ответ получается, что однозначно тушение здесь он не намеревается делать, но тушение здесь будет тоже запретом мудрецов. Так нужно сказать. Потому что почему? Потому что тебя не интересует потухшая болванка. Да? Ты не ищешь потухшую болванку. Ты ищешь, так сказать, как бы опять же сделать холодную воду менее холодный. То есть, так или иначе, здесь есть огромный тост, который все это обсуждает. В рамках Дафайоми достаточно, мы здесь как бы подняли эту тему, но нужно понимать, что это интересная тема, можно ли раскаленную болванку опустить в холодную воду, будет ли в этом случае запрет мудрецов, запрет Торы, называется ли это тушить, это все обсуждается на этом листе, но мы в Дафайоми только знакомимся с Торой. Глубокое обсуждение еще впереди. Оставайтесь с нами, изучайте Дафайоми, знакомьтесь с Торой. Всего хорошего, до свидания.